Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги протоиерея Иоанна Базарова «Библейская история». Беседу о матери Марии Скопцовой с ее племянницей Еленой Борисовной Долане. Далее в цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Евгения Боротынского. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Иоанн Базаров. Библейская история, сокращенно извлеченная из священных книг Ветхого и Нового Завета. Из Ветхого Завета. Вавилонское пленение. Верили или не верили иудеи словам пророков, но должны были скоро узнать, что их предсказания и угрозы были не напрасны. Явились халдеи, народ дикий, жестокий, и превратили Иерусалим в кучу развалин. Впрочем, суд Божий над этим преступным городом совершился не вдруг. Навуходоносор, царь халдейский, обложил сперва Иудею данью и отвел в Вавилон царя Иоханию, и с ним 10 тысяч воинов и знаменитых мужей из Иудеи, равно как многих мастеровых, как-то плотников и кузнецов. Стране же Иудейской дал опять своего царя, и таким образом Иудейское царство продолжало существовать еще 10 лет. Через несколько времени после того царь Сидекия вздумал противостать Навуходоносору и просил помощи у египтян. Раздраженный такой изменою, халдейский царь решился наказать Сидекию, и огромное войско халдейское, как опустошительный потоп, наводнило всю землю иудейскую. Целых 2 года иудеи отчаянно защищали свою столицу. Во время осады голод до того усилился в Иерусалиме, что матери убивали и ели собственных детей. Но, наконец, неприятели ворвались в город. Сидекия в бегстве попал в руки неприятелей, и сбылось то, что предсказал о нем Иезекииль. То есть, что он отведен будет в Вавилон и там умрет, но страны той не увидит. Халдеи выкололи ему глаза, и последнее, что ему суждено было еще видеть своими очами, была казнь его сыновей. Затем его отвели в Вавилон. Иерусалим же был разграблен и сожжен. Храм опустошен и разрушен, все драгоценные сосуды из него похищены и отвезены в Вавилон. Куда девался ковчег завета, никто не знает и до сих пор. Народ, за исключением немногих знатных людей, которые успели приобрести себе доверие Навуходоносора, и небольшого числа бедных людей, которым нечего было опасаться, был расселен в различных частях Вавилонского царства и рассеян, как пыль от ветра, по предсказанию пророков. В числе оставшихся в Иудее после пленения Вавилонского был один знаменитый муж по имени Гадолия, которого вавилонский царь поставил правителем опустошенной страны. Но иудеи умертвили его, и следствием того было то, что все они, боясь мести халдеев от млада до велика, бежали в Египет. Пророк Иеремия также получил позволение от халдейского царя остаться в земле своей. В это-то время, смотря на развалины Иерусалима, воспевал он плач свой.
Главы из книги «Библейская история» читал Рафаэль Клейнер. Запись осуществлена Православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Мать Мария. Третья беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Делане, прихожанкой Московского храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе.
Примерно в те же годы мать Мария сблизилась с русским студенческим христианским движением РСХД, да? И участвует в собраниях, очень активно участвует в собраниях движения. И потом начинает ездить по Франции с такими докладами, с миссионерскими докладами такими. По стране ищет, где такое скопление русских. Это в основном в горах Альп, там, где шахты, в портах Марселя, Лиона там и прочих. И тогда же мать Мария увидела, насколько скорбен путь жизни иммигрантов, и насколько это тяжелый, иногда нестерпимый подвиг такой их жизни. И тогда она понимает, что вот эти доклады — это не все, это мало что приносит. И она обращается с таким ярким словом к своим слушателям, стараясь помочь им словом этим. И интересно, что после вот ее докладов к ней начинают приходить со своими всякими горестями, со своими вопросами. Во время своих поездок по Франции она видит русских, страдающих хроническими заболеваниями, туберкулезных, спившихся, сбившихся с пути. Она посещает дома умалишенных и находит там соотечественников, которые, не зная французского языка, не могут объясниться с врачами. Она понимает все отчаяние, что ее призвание – не в стене блестящих докладов, а в том, чтобы выслушать, утешить, оказать конкретную помощь. случалось, что перед комнатой, где она вела разговор, собиралась очередь, как на исповедь. И она каждому старалась помочь, объяснить как-то и поддержать. И вот в это время, как раз уже вот после смерти Насти, она чувствует всю большую потребность сближения людей. С одной стороны, тех людей, которые могли бы помочь обездоленным, и с другой стороны, обездоленным, что они тоже могут поддерживать друг друга. И тогда же возникает идея организации православного дела. Эту организацию очень поддержал владыка Евлогий. Туда вошли многие эмигранты, ну, в частности, многие богословы даже. Там были и Бердяев, и отец Сергий Булгаков. Надо сказать, что вот почти с самого начала, как мать Мария появляется в Париже, она сближается очень со Свято-Сергиевским институтом и с Сергиевским подворьем, сближается с отцом Сергием Булгаковым и довольно-таки быстро становится его духовной дочерью. Отношение к ней, скажем, владыке Евлогия, очень теплое, очень, он ее очень хорошо понимал и часто защищал, когда мать Марию осуждали за то, что вот она там ездит по Франции вместо того, чтобы заниматься семьей, детьми, или там занимается какими-нибудь болящими, он ее всегда защищал, считал, что вот это дело такое важное, что и семье это тоже полезно.
Елена Борисовна, я тоже хотела спросить, как ее семья смотрела на это дело, находила ли она взаимопонимание в лице своего супруга?
Ну, как раз в это же примерно время у них происходит некое отчуждение друг от друга. Даниил Скопцов остается приверженцем вот такого белого казачества, он входит в организацию эмигрантского белого казачества. А мать Мария все больше и больше сближается с русским христианским студенческим движением, с подворьем сергиевским, свято-сергиевским подворьем. С другой стороны, у матери Марии всегда была поддержка в лице ее мамы, Софьи Борисовны Пеленко. Она понимала свою дочь до последней клеточки и всегда ее поддерживала. Человеком она была спокойным, уравновешенным, хозяйкой, да? И она воспитывала детей, как-то считала, что то, что делает дочь, это все правильно. Поэтому в лице матери она всегда имела такую поддержку.
А дети?
Дети, вот Гаяна, старшая дочь, она, с одной стороны, любила и боготворила мать. С другой стороны, мне кажется, она ее немножко стеснялась, вот не до конца понимала. А сын Юра, он тоже, он ее боготворил, и он очень хорошо ее понимал. И старался всегда ей помочь. И вот уже потом, впоследствии, когда мать Мария, ну, она понимала, что вот помощь вот отдельным людям это недостаточно, что нужно что-то делать, находить какой-то дом для обездоленных. И первый дом они нашли маленький дом они нашли на Вилла де Сакс в Париже, и туда же переселилась вся ее семья. И Юра, еще будучи совсем подростком, он очень много помогал матери Марии. Гаяна тоже, конечно, помогала. Но этот дом сразу было понятно, что он маленький. Мать Мария стала искать более большое какое-то здание и нашла на улице Лормель. Здание это было совершенно заброшенное, в ужасном состоянии. Его хотели в какой-то момент ломать и строить на этом месте что-то другое, но матери Марии удалось его отстоять, удалось найти деньги, выкупить этот дом чудом совершенно. И она взялась за работу. Там надо было вымыть все, вынести весь мусор. Надо сказать, что матери Марии в то время очень помогали люди. Вот, в частности, был такой человек, которого она спасла из дома умалишенных. Этот человек попал туда в Первую мировую войну. Это был наш русский солдат, который не знал ни слова по-французски. И когда он попал в плен, потом во Францию, то его никто не понимал. Он говорил что-то, а его никто не понимал, и он никого не понимал. Она его нашла в одном из таких домов умалишенных и доказала, что он на самом деле совершенно не больной, но просто говорит только на русском языке. А попал он в плен, потому что он был ранен, контужен, что-то он забыл. И когда мать Мария его вызвала, это был огромный такой крепкий мужчина, он просто ходил за ней по пятам и очень много ей помогал, все делал по дому, там и был кочегаром, и плотником, и столяром, и всем-всем-всем. Потом уже, когда на Лурмель организовалась столовая такая для бедных, то вот этот вот человек, он всегда сопровождал, старался сопровождать мать Марию на эти вот рынки чреву Парижа. Они шли туда рано-рано утром, в 5 утра, чтобы получить какую-то вот еду, зелень, продукты. И такие помощники были. Но даже люди, которые приходили к ней вот в столовую в эту, да, для бедных, ну, обездольных совершенно, или жили у нее, а даже те люди, они иногда начинали ее осуждать. Потому что они говорили, что не все ее действия-то они принимали.
А все-таки было ли какое-то официальное финансирование этой организации? За счет чего она существовала?
Ну, вот столовой как раз на Ломеле, мать Марии удалось уговорить вот округ, Парижский округ, где она находилась, 15-й Парижский округ, уговорить, что это социальная помощь такая. И какие-то деньги они небольшие получали на эту столовую. В основном это были какие-то вот пожертвования.
Тоже бедных русских эмигрантов?
Тоже бедных русских эмигрантов. И в частности еще такая вещь. Мать Мария считала, что если люди приходят к ней есть, они должны хоть одну там вот какую-то маленькую лепту положить в копилку. Пусть это будет там 10 сантим или 1 сантим, но они должны за это заплатить. Она это даже говорила не столько для того, чтобы собрать деньги, а чтобы человек, который приходит и платит вот эти невидимые для остальных деньги, чувствовал, что это не подачка ему, а что вот он это имеет. То есть это вот, чтобы эти люди не теряли достоинства. Надо сказать, что в те же годы, вот когда мать Мария нашла этот дом на Вилла де Сакс, и у нее были еще такие помощники среди русских эмигрантов, среди интеллигенции. Это Пьянов, потом Мачульский, потом Фондаминский, Илья Фондаминский, который много ей помогал. И еще разные люди, вот они тоже пытались, находили деньги, и сама мать Мария тоже ходила по русским эмигрантам, находила деньги. Они нашли под Парижем, в Нуазель-Экран, тоже такой особняк с садом, в котором устроили пансион для туберкулезно больных.
Свои литературные занятия ей пришлось оставить в это время?
Интересно, что вот есть описание о том, как мать Мария проводила вот жизнь свою на Лормель. Да? Дом был переполнен. С одной стороны, там жили старушки и старички, бывшие дворяне там и прочее. С другой стороны, там же могли оказаться и моряки, и офицеры, и даже солдаты русской армии из белых эмигрантов. И дом был переполнен, места в доме не находилось, поэтому мать Мария сама жила в маленькой каморке под лестницей. И эта комната была завалена бумагами всевозможными, с одной стороны, и счетами, а с другой стороны, там же находились ее работы. То есть она не оставляла, никогда не оставляла рукоделия, она была удивительной рукодельницей. Вышивала она удивительные совершенно иконы и облачения, которые сохранились до сих пор во Франции, они есть.
А где, в каких-то монастырях или в частных коллекциях?
Частично есть в монастырях, частично есть, скажем, вот во Франции, в церкви преподобного Серафима Саровского на Курбель. Там хранится несколько работ, в частности, вот облачение несколько. Потом удивительной вышивкой. Потом такая икона, вышитая «Голубой ангел», и еще несколько икон. И там же, вот в этой каморке, мать Мария продолжала свою литературную деятельность.
Thank you.
подошла к концу третья беседа с племянницей матери Марии Скопцовой Еленой Борисовной Делане, прихожанкой храма святителя Николая в Кузнецкой Слободе. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора под управлением протоиерея Михаила Фортуната. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о поэте Евгении Баратынском. Его часто именуют поэтом мысли, и совершенно справедливо. Самим Пушкиным, чьим современником и тайным соперником был Баратынский, в его обычной лаконичной и точной манере было отмечено: Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему. Казалось, что за невидаль. Были поэты, мыслящие до него, и при нем, и после него. Все это так, но в лице Баратынского мы едва ли не впервые встречаем поэта, захваченного мыслительным процессом до такой степени, что он в какой-то момент перерастает в рефлексию, и, оказавшись как бы в замкнутом кольце, поэт уже не видит выхода из нее. Вот это не столько мысль, сколько именно мысль блуждающая, рефлексия не столько по поводу предмета, сколько по поводу самого процесса размышления, и составляет главное и отличительное свойство поэзии Баратынского. Но что интересно, начало это, введенное им в русскую поэзию, сильно отличается от такого же рода свойств, присущих его последователям. Это не рефлексия, разъедающая душу рефлексируемого, как, например, это происходит у младшего его современника Михаила Лермонтова, но рефлексия, так сказать, бескрайностей, примиряющаяся сама с собой, и, как это не парадоксально звучит, абсолютно гармоничная. Стоит хотя бы сравнить начальное четверостишее стихотворение Баратынского: «Желание счастья в меня вдохнули боги, я требовал его от неба и земли». И вслед за призраком, манящим издали, жизнь перешел за полдороги. С почти дословными стенаниями по этому же поводу лермонтовского Печорина, чтобы увидеть, исходный, так сказать, толчок одинаков, а вот заключения разные. Там, где Лермонтов устами своего героя возвращает яд презрения непонявшему и отравившему ему этим ядом душу миру, Баратынский ограничивается элегическим и миролюбивым примиренческим вздохом в духе Горация. Но прихотям судьбы я более не служу, доволен отдыхом, на счастье похожим, я с рубежа на поприще гляжу и скромно кланяюсь прохожим. Имя Горация вспоминается и при чтении других, весьма многих стихов Баратынского, и вовсе не случайно. Как и философия стоиков, философия, весьма близко соприкасающаяся с христианством, но, конечно же, вовсе неадекватное ему. Приверженностью, или, по крайней мере, склонностью к этой философии, можно, наверное, объяснить тот факт, что христианские мотивы почти никак не присутствуют в поэзии Баратынского. Боги, предыдущие нити судеб, это сколько угодно, а вот Творец мира, единственное, быть может, непосредственное рассуждение о нем и его промысле, мы найдем в весьма загадочном стихотворении отрывок, построенном как диалог двух персонажей, названных он и она, некоторые детали которого дают возможность рассматривать его не только как беседу двух влюбленных на тему совместного или раздельного загробного существования, но и как диалог человеческой души со своим временным обладателем, заканчивающийся словами: «Премудрость Вышнего Творца не нам исследовать и мерить, в смирении сердца надо верить и терпеливо ждать конца». Впрочем, в других своих стихотворениях Баратынский две первые из приведенного четверостишия строки неоднократно подвергает сомнению, а развитию тезиса, изложенного в последующих двух, посвящена большая часть весьма глубокой философской лирики поэта. В некоторых его стихах эта глубина заявлена едва ли не в каждом слове. Например, в коротком стихотворении «Взгляни на лик холодный сей», косвенно сочетающийся с такой важной для каждого философа темой смерти. По некоторым версиям, стихотворение навеяно портретом Грибоедова, изображающим его в последние годы жизни. По другим — смертью близкой приятельницы поэта.
«Взгляни на лик холодный сей, взгляни, в нем жизни нет, но как движений и страстей на нем заметен след. Так ярый ток, оледенев, над бездною висит, утратив прежний грозный рев, храня движение вид».
О чем это стихотворение? О том, как смерть настигает окованную холодом душу еще при жизни. Почему же застывает такая душа? По причине страстей, вопреки распространенному мнению, не распаляющих или распаляющих только в начале, недаром же эта глыба льда представлена ревущей, а повергающей ее в холод, а затем в застылость, сковав неподвижностью, останавливает движение какой-либо цели, подводят к бездне, от которой нет уже пути назад. Душа, ставшая ледяной глыбой, готова в любую минуту сорваться в виднеющуюся внизу пропасть. Метафора, которую предлагает здесь Баратынский, необыкновенно глубока и точна, и более того, смысл ее в высшей степени соотносится с рассуждением о погибающей душе в православном богословии, которому Баратынский в сущности чужд, но об этом немного позже. Глыба льда, нависшая над бездной, внутри которой, подобно току, скрыто движение неизжитых страстей, в метафоре этой, если спроецировать ее на умершего, не раскаявшегося в страстях человека, скрыта очень страшная для всех нас мысль. Человек умер, страсти в нем остались, пускай даже движение их прекращено. Какой гигантский напор изнутри должен он испытывать? И что он будет делать с этим давлением там, по ту сторону жизни, за гробом? Наверное, отношение человека к жизни, вернее всего, сказывается в его отношении к смерти. Эта тема появляется где-то в середине первой части основательной книги стихотворения, изданной Баратынским в 28-летнем возрасте, и звучит поначалу в тонах довольно традиционно романтических, как в стихотворении «Падение листьев», или даже шутливых, как в «Елизейских полях», где переселение в загробный мир юрнически названо новосельем. Но дальше, от середины, и в особенности ближе к концу, она звучит все серьезнее, пока не приобретает трагичнейших обертонов в стихотворениях «Череп», тот же отрывок, и в особенности «Последняя смерть», где само развитие этой темы решается в жанре некоего обозрения, и где показываемое и осмысляемое по ходу показа развития событий, приведших к концу мира, по мысли автора, должно объяснить, почему произошло именно так, а не иначе, и почему этот конец наступил. Названные стихотворения, носящие отчетливый характер пытливого, почти христианского размышления, и, что интересно, носящего в себе черты чисто мужского, головного, а не сердечного подхода к проблеме, в данном случае к смерти, а значит и к загробной жизни, а значит и к христианской вере вообще. Для некоторых его современников эти пути были более естественны и просты. Наверное, по этой причине Баратынский, чье мышление было абсолютно лишено женских мыслительных свойств, которые иногда все-таки не бесполезны, особенно в вопросах христианства, разошелся с Пушкиным, Языковым и Киреевским. И в отличие от них, к вере так и не пришел, до конца жизни оставаясь в рамках своих дуалистических размышлений. Интересно, что в стихотворении «На смерть Гёте» Баратынский даже и возможное загробное существование пытается вычислить путем диалектического рассуждения, взвешивая «за» и «против», и разрешая возникшие противоречия посредством одновременного противопоставления друг другу тезы и антитезы прямо внутри этого рождающегося и примиряющего их заключительного синтеза. С одной стороны, ежели жизнью земною Творец ограничил летучий наш век, и нас за могильной доскою, за миром явлений не ждет ничего, Творца оправдает могила его. С другой же, но если загробная жизнь нам дана, он, здешний давно отдышавший, и в звучных глубоких отзывах сполна, все дольное долу отдавший, к предвечному легкой душой возлетит, и в небе земное его не смутит. Другими словами, если есть загробная жизнь, то и ладно, если же ее нет, еще лучше. Вот и в стихотворении «Череп» лирический герой Баратынского предается размышлениям о смерти, подобно шекспировскому могильщику, держа в руке единственную, кроме костей, уцелевшую часть человеческого тела, и при этом не забывает лишний раз вздохнуть о самом основном, чего покойник, на его взгляд, лишился, и что его самого так занимает, а именно мысли, но также и того, как сильно поражен им мыслящий наследник разрушения, то есть сам автор. В этой фразе одержимость Баратынского именно мыслительным процессом, кажется, принимает формы почти комические. Но дальше мысль лирического героя, стремящаяся постигнуть в представшей перед ним чужой смерти столь милую его сердцу разумную и сводимую хоть какой-нибудь логике закономерность, чем дальше, тем больше развивается в плане типичного для Баратынского примирения противоречий в духе согласительного их умиротворения и соединения посредством своеобразного гедонистического ощущения.
Живи живой, спокойно спи, мертвец, всесильного ничтожное создание. О, человек, уверься, наконец, ни для тебя ни мудрость, ни всезнание. Нам надобны и страсти, и мечты, в них бытия, условия и пища. Не подчинишь одним законам ты и света шум, и тишину кладбища. Природных чувств мудрец не заглушит, и от гробов ответа не получит. Пусть радости живущим жизнь дарит, а смерть сама их умереть научит.
В черновых набросках стихотворения «Недоносок» в строках «Духи высшие, не я, постигают тайны мира, мне лишь чувство бытия средь пустых полей эфира». Баратынский не то чтобы отказывается от познающей силы человеческого разума, но как бы понимая его ограниченность, а в некотором смысле и бессилие, скорее не до конца доверяет ему. Также и в других произведениях мысль его, как маятник, колеблется между верой в разум человека и сомнением в нем. Мир, подчиненный, кажется, уже до конца достигший своего предела человеческой мысли, изображается в стихотворении «Последняя смерть», где само развитие ее в утилитарных, так сказать, целях прослеживается шаг за шагом. Уже в первой строфе, в словах «С безумием граничит разумение», характерно, что все стихотворение построено как видение пребывающего в неком подобии каталептического сознания человека. «Есть состояние, не сон оно, не бдение», — пишет поэт. Как бы дана заявка на философское осмысление описываемого. Вторая строфа заключает в себе главные тезисы темы. В третьей изображено торжество разума, подчинившего себе все стихии человека.
«Везде народ, и хитрый свой закон, стихии все признать заставил он. Уж он морей мятежные пучины на островах искусственных селил, уж рассекал небесные равнины по прихоти им вымышленных крыл. все на земле движением дышало, все на земле как будто ликовало.
«Как будто ликовало» — фраза, заставляющая усомниться в этой утопической гармонии. И действительно, в далее следующих строфах шаг за шагом изображается нравственное скудение возомнившего о своем разуме человечества. Здесь высший пик торжества человека, познавшего и подчинившего своей мыслью окружающий мир, парадоксальным образом связывается с торжеством, наступившей вследствие этого всеобщей смерти. После их воссоединения, воспарившая ввысь мысль, гибнет вместе со своими носителями, а мир по-баратынскому опять возвращается к первоначальному и умиротворительному своему состоянию. Теперь
«тишина глубокая во след». Торжественно повсюду воцарилась, и в дикую порфиру древних лет державная природа облачилась. Величествен и грустен был позор пустынных вод, лесов, долин и гор. По-прежнему животворя природу, на небосклон светило дня взошло, но на земле ничто его восходу произнести привета не могло. Один туман над ней синее вился и жертвою чистительной дымился.
Однако, несмотря на появившуюся в последних строках чистительную жертву, отсылающих наше сознание к первым векам дохристианского единобожия, о Творце мира, который посредством последнего своего вразумления пытается привести в чувство самонадеянное и гордое человечество, в этой последней картине упадка ни слова. Очевидно, потому что Баратынский, при всем своем уме и остроте аналитической мысли, поэт в сущности безрелигиозный, вернее, не христианский. Но если еще точнее, даже не то, что не христианский, но не хотящий считать христианского Бога единственной и конечной истиной. За что ценим, и ценим гораздо выше Пушкина, современными, подверженными рефлексии, плутающим в дебрях голого рассудка, и культивируемых чувств современными интеллектуалами. Назовем, например, нобелевского лауреата Иосифа Бродского, едва ли не превыше во всей русской поэзии, ставившего стихотворение Баратынского «Осень», где минимум открытого лирического движения с излишком компенсируется максимумом ходов замысловатой мысли, плетущей одновременно несколько весьма сложных по рисунку кружев, которые при накладывании друг на друга образуют еще один, гораздо более сложный, не всем видный узор, что так ценят любители изощренной поэзии. Но философствование, пускай и весьма умное, и духовное рассуждение, порожденное движением устремленного к Богу сердца, вещи все-таки разные. И это тем более наглядно проступает в стихах, где как бы обнажен костяк бьющийся, запутавшийся в собственных силках мысли. Пусть в торжестве насмешливом своем ум бесполезный сердце трепет, угомонит, и тщетных жалоб в нем удушит запоздалый лепет, и примешь ты, как лучший жизни клад, дар опыта, мертвящий душу хлад. Может быть, именно по причине этого жестокого обращения с сердцем и мертвящего душу холода обычному читателю, даже и теперь читать эту лишенную явных лирических пассажей лирику довольно трудно. Да поэт и сам не особо обольщался насчет количества не только ему современных, но и будущих читателей своих стихов, написав в одном из них:
«Мой дар убог, и голос мой негромок. Но я живу, и на земле мое кому-нибудь любезно бытие. Его найдет далекий мой потомок, в моих стихах, как знать, душа моя окажется с душой его в сношенье. И как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я».
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Праздничные герои. Они заявлялись на Рождество. Может быть, приходили на Пасху, но на Пасху неудивительно, а на Рождество, когда такие морозы, они заявлялись в прюнелевых ботинках, в легких пальтишках, без пуговиц и каких-то кургузах кофтах, и долго не могли говорить с холода, попрыгивали в кухню, печки, это осталось в памяти. Откуда они являлись и куда уходили? Теперь я знаю, куда идут они и откуда приходят. А тогда... Тогда я считал их диковинами и сам хотел бы пойти с ними в их необыкновенную жизнь. — А где они живут? — спрашивал я старую няньку. — За окнами, — говорила она сердито. — За окнами? За окнами снег, запушившиеся белым деревья, морозное солнце в дыму. Значит, они там везде? А почему кормилицу сын мошенник? — Пустая была волка, — сердилась нянька. — Мороз вон в окошко смотрит. Смотрю на черные окна в елочках. Мороз там, и они там, живущие за окнами. Я ничего не знаю о них, и жалко мне их почему-то, и весело, что они есть, и завтра опять придут. А вот и завтра. Оно пришло после ночной метели в ярком солнце и крепком морозе. У меня заломило в теплых варежках пальцы и запищали ноги в меховых ботиках, пока я шел от обедни. Они уже подбираются. Вот кто-то шмыгнул в ворота. Уж не пискун ли? В парадном позванивает звонок. Позванивает по-разному. Теперь в редких домах сохранились эти милые старенькие звонки. Каждый со своим голоском. Теперь пошли электрические. Один как другой. Теперь не узнаешь, звонится ли богач-родственник, который, бывало, звонился крепко, которого боялся звонок и голосил так, точно вот-вот разлетится. Или это дальняя родственница-старушка в потертом салопчике, которая все раздумывает, не пройти ли с черного хода, и робко звонится, чтобы поздравить и молчаливо напомнить, что ее еще не стащили на кладбище. Чуть слышно звякнул звонок, точно его задели тряпочкой. Это, конечно, старичок-лавошник, торгующий в доме 35 лет. Он совсем беленький, точно его почистили к празднику мелом и забыли стряхнуть. Он говорит прибаутками, приносит коробочки с монпансье, весь сладкий, пахнет винными ягодами, мятными пряниками и царьградским стрячком, сладким и вязким духом, который сохранился еще в бакалейном ряду. Он поздравляет с высокоторжественным днем, пьет чай в прикуску где-нибудь с уголка и внимательно слушает, что говорят другие. О нем забывают, и он уплывает незаметно. А звонок крепнет и крепнет, приходят люди солидные, и чем дальше, храбрее звонит звонок. А там что? Я знаю, что с черного хода идут они. Сбегаю вниз к кухне, приоткрываю дверь и заглядываю. Ах, вон он, Пискун! Пискун сидит на лавке возле лохани. На нем коцовейка с разными рукавами, один поновее, светлые брюки и дамские меховые сапожки под бархат. Уши повязаны грязным шарфом, красным с зелеными полосами, и рыженькая бородка торчит прямо, точно сломалась. Я знаю, что у него нет ушей. Он отморозил их, когда уснул на снегу. Кто он, не знаю, но у него такой тонкий голос, должно быть, и голос он отморозил, что его все жалеют и зовут Пискуном. Даже наш толстый кучер, который со всеми ругается, говорит жалостно: «Пискун ты, Пискун, пропащая твоя головушка». Глаза у Пискуна всегда плачут, а руки дрожат. Он сидит тихо и ест пирожок над горстью, чтобы не пропадали крошки. Это для него вчера собирали старые сапоги и брюки, вязали в узел и отослали на кухню. Пискуну дадут сапоги и брюки. — А Пискун кто? — спрашиваю я няньку. — А вот будешь из рюмочек допивать, вот и будешь Пискун. Таких ты героев! Вон сколько на улице-то! — Значит, Пискун — герой? А другие... «Тоже герои?» Рядом с ним сидит плотник Семен, безрукий. Давным-давно он делал курятник и поставил высокие качели в саду. Но тогда были обе руки. Он одет хорошо. В черном со сборами полушубки, с цветной вышивкой по груди, в белых с розовыми разводами валенках. В левой руке у него кулечек с крашенными кирпичиками. Это он принес мне подарок, как и в прошлое Рождество. Правая рука в полушубка набит мочалом и тряпками. Он давал мне пощупать. Затянут снизу ремешком для тепла, и болтается точно толстая колбаса. Руку его съел Антонов огонь. С турками воевал Борчук, — говорил он, посмеиваясь. За ним сидит бледная женщина с узелком в тальме с висюльками, худая, как смерть. На коленях у нее мальчуган, в голубой шубке матроски с якорьками на пуговках, в серой барашковой шапочке с болтающимися наушниками и в красненьких рукавичках. На щеках у него розовые полоски, в руке пирожок, на который он смотрит, в другой — розовый пряник. Должно быть, от пряника розовые полоски. Кухарка трогает его носик и дает куриную лапку. Но взять не во что, и женщина сует лапку ему в кармашек. А что наверху? Там новые люди, все в сюртуках, с красными лицами, в белых воротничках, стоят у стола и покрякивают, и мне хочется крякнуть. А когда пьет диакон, огромный, с пышными волосами, и крякает, у меня вздрагивает в груди. Но тут все известно. А там? Что еще на кухне? Тут народу прибавилось. Я вижу мою кормилицу. Она сидит в ковровом платке и плачет. Почему она плачет? Она что-то рассказывает. Должно быть про то, что у нее сын мошенник. Я слышу, как она все повторяет. Паспорта не дает. Скрипит мерзлая дверь. И входит человек, которого называют подбитый барин. Он не похож на других, может быть, барин, но почему ж подбитый? Он высокого роста, в узеньком легком пальтишке, в грязной фуражке, как околоточный, без калош, кланяется слегка и становится к печке совсем близко ко мне. Я хорошо вижу его синий нос, длинные черные усы и выпуклые глаза. Он покрякивает, как господа в сертуках, и вынимает из кармана конверт. «Доложите хозяевам». — говорит он строго и крякает. В кухне смеются и не хотят идти наверх. — Народы! — говорит барин, похлопывая конвертом. Приходят еще, занимают все лавки, дышат на красные руки. Приходит Василий Сергеевич, попрыгивает. Под мышкой у него серое суконце, где фокусы, и он непременно будет жевать салфетки и глотать рюмки. В передней накрыли стол. Стоит зеленый четверть, лежит на тарелке колбаса. Сейчас будут вызывать снизу. «Пескуна!» Пескун едва лезет по лестнице. У него ноги не слушаются. Подтягивается на перильцах, а красное лицо перекосилось, точно он вот заплачет. «Со днем Рождества Христова!» — жалобно пищит он, и вдруг начинает плакать. «Почему он плачет? Что у него отморожены уши или потому, что не слушаются ноги?» Я смотрю на его руки, они красные, в трещинах, и ему, конечно, больно. Ему дают рубль... Угощает водкой, но он не пьет, начинает рыться в кармане и вытаскивает бумажку. Там маленькая коробочка, а под стеклышком шумят разноцветные сахарные зерна дрожже. — Позвольте сударю, очень занятно им, — пищит он, протягивая мне коробочку. Я беру и убегаю в столовую. — Какая коробочка! А что ему дать? У меня есть хрустальные шарики с залитыми в них пестрыми ниточками, но мне жалко отдавать шарики. Я ему солдатик подарю, без головы которой. Я нахожу солдатика, но Пескуна уже нет. В передней стоит кормилица. Она обнимает меня, целует мокрым лицом своего выкормыша и начинает поспешно шарить в карманах. Достает апельсины, шоколадку в бумажке, на которой нарисована башенка. Почему мне жалко ее, я сам начинаю плакать. Я прижимаю холодный апельсин к глазам и через щелочку смотрю на кормилицу. Она смотрит на меня и покачивает красным лицом. — Ну, поздравь! Она долго отказывается взять рюмку, пьет, жует колбасу и все посматривает на меня. Она желает нам очень много. Мне она желает расти всем на утеху. Где она, выкормившая меня? Теперь бы я мог многое сказать ей, посмотреть, какая она, спросить, как живет и почему у нее сын-мошенник. Появляется и подбитый барин. Он размахивает руками, играет фуражкой. Выпить отказывается. Он теперь совсем не выносит духу, и у него даже не проскочит по случаю пищевода. Но попробуй. Разве по случаю великого праздника, хрипит он, позвольте же в сей высокоторжественный день... Он не берет колбасы, выпивает молча еще и еще и еще, вынимает из-под грязного жилета конверт и дрожащими пальцами вытягивает из конверта бумажку. На ней в уголке розовый ангел в золотых завитушках и кудряво написано синей краской «Рождество Христово». Вот, дозвольте воспроизвести от избытка собственного трудолюбия. Он читает внушительно, положив руку на грудь и трясет головой. Усы у него повисли, как будто плачут. И пусть ничто за этот праздник не омрачает торжества. Он вдруг опадает, склоняет голову, сует листочек и говорит, будто точит ножи. Поднес почтительно с проказник сей день Христова Рождества-с. Все смеются, смеется и подбитый барин. Он говорит, что имел честь получить ласковое наименование «проказник», и потому вставил для увеселения, чтобы оживить стих. И еще поднимается снизу, чтобы принести поздравления, разные, которые живут за окнами, уходят и благодарят, уносят в своих узелках что-то до следующего Рождества. Куда? Не знаю. Шумят в зале. Здесь Василий Сергеевич из-под девичья показывает фокусы. Глотает рюмки и таскает их у меня из кармана. Жует салфетки, гоняет магической палочкой шарики под железными колпачками. Ест эти шарики, давится. И вдруг начинает вытаскивать изо рта веревки. Ходит на голове, крякает уткой, пилит губами, говорит животом. Наконец глотает ножи и начинает таскать их из каблука. Смеются краснолицые господа в сюртуках и дают гривенники. Он лысый, стар, серое у него лицо, все на лапках и цапинках, но он ничего, все улыбается и приглашает всех под девичьи, где играет на балагане. Гремят трубы в сенях, сени деревянные, промерзшие, гулкие, словно там разбивают стекла, ломают стены. Это пришли музыканты, последние люди. Береги шубы, есть слух, что музыканты потаскивают шубы, но и их пускают. Впереди выступает длинный, как жерт, с красным шарфом на шее и головой толкачом. Он с огромной медной трубой, которая больше меня. Дует так, что мне страшно, как бы не выскочили и не разбились его глаза. За ним серенький старичок крючком, с вытянутым, как у мышки, лицом, дует в маленькую трубу. И еще толстенькой, с маленькой головой, с огромным заплатанным барабаном. Он колотит култышкой, точно колет дрова. Все зажимают уши, но музыканты серьезные, играют Комаринского, «Слась это слась». Все по улице мостовой, а Василий Сергеевич ерзает на одной ноге. Вот и прошел день. Опять в черные окна смотрит мороз, поблескивает елочки на стеклах. Я дремлю. Снова проходит весь день, тихий теперь в молчаливых фигурах. Думаю, где теперь все они, эти люди? Чего у них там? Еще год проходит, еще приходят они, но их меньше. Сплыли куда-то. Смотрю на коробочку с пестрыми зернышками. И теперь иногда вижу я эти коробочки. Ими торгуют старушки на уголках из корзин. На ветру и пыли ярко смотрит пунцовая сахарная клубника, красные петушки, розовые пряники-ломучки. И их-то редко встречаешь. Ушли и коробочки, и кормилицы, и подбитые барины, и пескуны. Может быть, есть они все... Но в домах их что-то не видно. Может быть, их убирают куда-нибудь, чтобы не шмыгали зря. Может быть, всем им назначили по теплому месту. Может быть, как-нибудь под сурдинку наделяют целковыми, и они не прыгают по морозцу. Много иного пошло теперь. Вот везде теперь электрические звонки, и по ним не узнаешь, кто просится. Много света на улицах. Везде образцовый порядок, исправные швейцары на подъездах, и ворота под наблюдением, и нелегко разыскать черный ход. А морозы все те же, а жизнь стала строже и сумрачней, хмурится, хоть и в огнях вся, и кормилицы еще выкармливают чужих. А хотелось бы и теперь встретить долгого человека с медной трубой, смело входящего в чужие дома. Поздравить!
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи. на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.